Эдгар Аллан По. Убийство на улице Морг. Аналитические способности человека сами по себе весьма мало подходят под анализ. Мы ценим их только по их выводам. Мы знаем о них только то, что они доставляют человеку громадный источник самых истинных наслаждений. Сильный человек наслаждается своей физической мощью, любит упражнения, в которых играют роль его мускулы, а аналитик предпочитает мозговую деятельность, дающую ему возможность исследования. Ему доставляет удовольствие даже самые обыкновенные случаи, представляющие возможность применить свои способности, даже загадки и ребусы. Способность разгадывания или расследования зависит во многом от математических знаний, но высшую математику называют несправедливо анализом, потому что не каждый расчет можно назвать этим именем. Игрок в шашки, например, очень удачно рассчитывает, не прибегая к анализу. Оставив в стороне абстракции, обратимся к примеру и возьмем игру в шашки, когда действуют только четыре дамки. И, следовательно, нельзя предполагать недостатка внимания. Очевидно, что победа может остаться только на стороне того, а мы берем противников равных, чья тактика ловчее или у кого сильнее мышление. За недостатком обыкновенных средств аналитик анатомирует мысли своего противника и часто, внезапно находит единственное средство, иногда до глупости простое, втянуть его в ошибку или неверный расчет. Вист давно приводится в пример игры, действующей на способности расчета. Люди весьма высокого развития находят в этой игре невыразимое удовольствие и считают игру в шахматы игрой пустой. Действительно, Вист более других игр заставляет работать аналитические способности. Хороший игрок в шахматы только и может быть хорошим игроком в шахматы. Игрок же искусный в Висте выиграет во всем, где мысль борется против другой мысли. Способность к анализу не надо смешивать с обыкновенными умственными способностями, хотя аналитик непременно должен быть умным человеком. Но умный человек бывает совершенно лишен способности к анализу. В утверждение этой мысли приведу следующий рассказ. Я жил в Париже всю весну и часть лета 1800 такого-то года. Там я познакомился с неким Агюстом Дюпеном. Этот молодой человек из хорошей и даже знаменитой фамилии вследствие разных несчастных обстоятельств был доведен до такой бедности, что перестал показываться в свет и даже не пытался восстановить свое положение. Благодаря снисходительности кредиторов у него оставалась, однако, часть его наследственного имения, и доходами с него он мог, хотя и очень скудно, удовлетворить главные потребности жизни. Его единственной роскошью были книги, а в Париже они приобретаются легко. Наше первое знакомство началось в маленьком неизвестном кабинете для чтения в улице Монмартр. Первым поводом к нему послужило то, что мы искали одну и ту же книгу, очень замечательную и очень редкую. Этот случай сблизил нас. Мы виделись все чаще и чаще. Я был глубоко заинтересован его семейной историей, которую он мне подробно рассказал со скромностью и непринужденностью, свойственными французу, когда он говорит о своих собственных делах. Я был чрезвычайно удивлен обширностью всего прочитанного им и восхищался в особенности странной пылкостью и возбуждающей свежестью его воображения. Отыскивая в Париже некоторые предметы, необходимые мне для изучения, я увидел, что общество подобного человека будет для меня неоценимым, и с тех пор искренне привязался к нему. Мы решили жить вместе, и так как мои дела не были так расстроены, как его, то я и взял на себя наем и меблировку дома, подходящего к нашим причудливым, меланхолическим характерам. Я нанял старый странный домик, в котором не жил никто вследствие каких-то предрассудков, для нас, конечно же, не имевших смысла, в самой отдаленной и пустой части Сен-Жерменского предместья. Если бы наш образ жизни стал известен, нас сочли бы за помешанных. Уединение наше было полное, к нам не заходил никто из знакомых. Место нашего жительства никому не было известно, потому что мы тщательно хранили его в тайне и жили с глазу на глаз. У моего друга были некоторые странности. Например, он любил ночь из любви к ночи. Ночь была его страстью. Я сам мало-помалу вошел во вкус этой странности, как и во многие другие ему свойственные. Так как мрак не мог быть постоянным, то мы производили искусственную ночь. Мы закрывали плотно ставни, зажигали лампы, ароматические свечи и занимались или беседовали до тех пор, пока часы не давали знать, что действительная ночь наступила. Тогда мы отправлялись на улицу и, гуляя под руку до рассвета, продолжали наши беседы. Поселившись вместе с Дюпеном, я не мог не заметить и не восхищаться его аналитическими способностями. Он находил истинное наслаждение применять к делу свою способность и признавался, какое удовольствие это ему доставляет. Он с улыбкой говаривал мне, что у многих людей для него открыто окошко в том месте, где у них сердце. Свои слова он обыкновенно сопровождал немедленными доказательствами, поражая меня доводами глубокого знания моей собственной особы. В такие моменты манеры его были холодны, он казался рассеянным. Взгляд его смотрел куда-то вдаль, а голос, обыкновенно густой тенор, возвышался до фальцета. Я наблюдал за ним в такие минуты и думал о двойной душе, старой философии. Как-то раз вечером мы шли по длинной грязной улице неподалеку от Пале-Рояля. Оба мы, по-видимому, углубились в свои собственные мысли и с четверть часа не проронили ни словечка. А вдруг Дюпен сказал следующее. «Действительно, он слишком мал ростом и был бы более к месту в театре варьете». «Это не подлежит сомнению», — отвечал я, не думая и не замечая сначала, что товарищ мой вслух продолжил мою мысль. Но через минуту я опомнился. «Дюпен», — серьезно сказал я, — «это выше моего понимания. Признаюсь, я поражен и едва верю своим ушам. Как могло случиться, что вы угадали, о чем я думаю?» Я остановился, чтобы убедиться, что он точно угадал, о ком я думал. «О Шентильи», — сказал он. «Но зачем вы остановились?» Вы мысленно замечали, что он по своему маленькому росту не годится для трагедии. Странно, но я действительно думал об этом. Шентильи был когда-то башмачником на улице Сен-Дени и, страстно любя театр, принял роль Ксеркса в трагедии Кребельона. Претензии его были выше средств и над ним потешались. «Скажите мне, ради бога, каким? Каким образом вы проникли в мою душу в данном случае?» Действительно, я был более удивлен, чем мог выразить. «Вас, — отвечал мой друг, — довел до заключения, что Чеботарь не годится по фигуре для роли Ксеркса и вообще для этой роли Зеленщик». «Зеленщик? Вы удивляете меня. Я не знаю никакого Зеленщика». «Человек, который натолкнулся на вас, когда мы входили в эту улицу, может быть, с четверть часа тому назад». И тут я вспомнил. Действительно, Зеленщик с огромной корзиной на голове чуть не сбил меня с ног, когда мы входили в ту улицу, по которой теперь шли. «Но позвольте, какое отношение это имело к Шантилье?» Я никак не мог этого сообразить. В друге моем Дюпене не было и тени шарлатанства. «Я объясню вам», — сказал он. «А чтобы вы легче поняли, мы проследим всю нить размышлений ваших от настоящей минуты до встречи с Зеленщиком. Главные звенья вашей цепи следуют друг за другом так. Шантильи, Орион, доктор Николс, Эпикур, стереотомия, мостовая, Зеленщик. Очень немногим случается прослеживать обратный ход своих мыслей и доискиваться, каким путем мысль их дошла до известного вывода. Часто занятие это представляет интерес, и человек, делающий пробу в первый раз, удивляется несвязности и громадному, по-видимому, расстоянию от точки отправления до точки вывода. Судите же о моем удивлении, когда я услыхал объяснение француза и должен был сознаться, что он сказал сущую правду». А он продолжал. «Если не ошибаюсь, мы говорили о лошадях, когда входили на эту улицу. Это было последней темой нашего разговора. Когда мы вошли, Зеленщик с громадной корзиной на голове быстро прошел мимо нас и столкнул вас на груду камней, приготовленных для исправления мостовой. Вы ступили на один из качающихся камней, оступились, ушибли ногу и рассердились. Вы проворчали что-то, потом обернулись, чтобы взглянуть на груду, потом молча пошли далее. Я не вполне внимательно наблюдал за вами, но для меня наблюдательное положение давно уже сделалось необходимостью. Ваш взгляд был устремлен на мостовую. Вы с досадой смотрели на ямы и ее неровности, так что я видел, что вы все еще думаете о камнях до тех пор, пока мы не дошли до маленького прохода под названием «Пассажа Ламартина», где делается проба деревянной мостовой по системе гладких брусьев, твердо скрепленных между собой. Тут выражение вашего лица прояснилось, я видел, как губы ваши зашевелились, и тотчас же догадался, что вы шепчете слово «стереотомия», термин, которым называют эту мостовую. Я знал, что вы не могли сказать «стереотомия», не подумав об атомах и не перейдя к Эпикуру. А так как в разговоре, который мы с вами недавно вели, я вам сообщил, что предположения знаменитого грека странно подтвердились последними теориями о туманных пятнах и последними космогоническими открытиями, то я почувствовал, что вы непременно должны были обратить ваш взор на созвездие Орион. И вы не обманули моих ожиданий. Я тогда же уверился, что ухватил нить ваших мыслей. Во вчерашнем отзыве о Шантильи критик музея, делая нелюбезные намеки на башмачника, обувавшего Катурны, цитировал латинский стих, о котором мы часто говорили. Я вам говорил, что он имел отношение к Ориону, который писался первоначально Урионом. А так как в этом разговоре вы очень горячились, то я был уверен, что вы не забыли его. Мне было ясно, что вы должны были соединить мысль об Орионе и Шантильи. Эту ассоциацию идей я угадал по вашей улыбке. Вы думали о падении бедного башмачника, до тех пор вышли сгорбившись, но тут вдруг выпрямились во весь рост. Я был твердо уверен, что в эту минуту вы думали о маленьком росте Шантильи. В эту-то минуту я и прервал ваше размышление замечанием, что, действительно, этот маленький недоросток Шантильи был бы гораздо более к месту в театре Варьете. Вскоре после этого разговора мы читали вечернюю газету «Газета де Трибуно», и следующие слова привлекли наше внимание. «Странное двойное убийство. Сегодня утром, часов около трех, обитатели квартала Сен-Рок были встревожены страшными криками, по-видимому, из четвертого этажа одного из домов в улице Морг, занятого некой госпожой Эпене и ее дочерью девицей Камиллой Эпене. После бесполезных усилий отворить дверь, ее пришлось выломать, и 8 или 10 соседей вошли в дом в сопровождении 2 полицейских. Между тем крики прекратились. В ту минуту, как народ в беспорядке поднимался в первый этаж, сверху слышалось 2 голоса, или, быть может, даже более сердито спорившие. На площадке 2-го этажа голосов не стало уже слышно, и все затихло. Соседи рассыпались по комнатам. Войдя в большую комнату окнами во двор, в 4-м этаже дома, в которую тоже пришлось выломать дверь, замкнутую изнутри на ключ, присутствующие были поражены ужасом и удивлением. Комната была в страшном беспорядке. Мебель разбита и разбросана. Матрац с кровати стащен и брошен посреди комнаты. На стуле лежала бритва, запачканная в крови. На очаге найдены длинные пряди седых волос, по-видимому, силой вырванных из головы. На полу валялись 2 золотых, серьга с топазом, 3 большие серебряные ложки, 3 маленькие ложки накладного серебра и 2 мешка, в которых оказалось около 4000 золотом. Ящики комода были открыты и, вероятно, ограблены, хотя многие вещи оказались нетронутыми. Под нижним тюфяком на кровати найдена маленькая железная шкатулка. Она была открыта торчавшим в ней ключиком, и в ней лежали старые письма и другие ничего не значащие бумаги. Госпожи Эпене не было и следа, но на очаге было замечено необыкновенное количество золы, и когда стали осматривать трубу, страшно сказать, вытащили тело дочери, которое было силой втиснуто в трубу головой вниз на значительную высоту. Тело было еще теплое. При осмотре нашли на нем множество повреждений, причиненных, вероятно, усилиями, с какими его впихивали в трубу и с какими вытаскивали. На лице виднелись большие царапины и глубокие следы от ногтей, как будто бы смерть произошла от удушения. После тщательного осмотра всего дома, не приведшего ни к какому новому открытию, соседи пошли на маленький вымощенный двор позади дома. Там лежало тело старухи, горло которой было перерезано так сильно, что когда тело начали поднимать, голова отделилась от туловища. Тело и голова были страшно изуродованы и едва имели образ человеческий. Все это дело остается страшной тайной, до сих пор еще не найдено, сколько нам известно, никакой руководящей нити к его открытию. В следующем номере мы прочли дополнительные подробности. Драма на улице Морг. Множество свидетелей было опрошено, но ничего не открылось, чтобы бросало хотя бы малейший свет на это дело. Мы сообщаем, что узнали. Полина Дюбур, прачка, показала, что она знала обе жертвы на протяжении 3 лет и что все это время стирала на них. Старуха и ее дочь, казалось, находились в хороших отношениях, были очень привязаны друг к другу. Они были хорошие плательщицы. Об их образе жизни и средствах существования она ничего сказать не может, но полагает, что госпожа Эпине, чтобы иметь средства к жизни, занималась гаданием. Про нее говорили, что у нее есть деньги. Прачка никого не встречала в доме, когда приносила белье или приходила за ним. Она уверена, что убитые не держали прислуги. Ей казалось, что дом был без мебели, за исключением 4-го этажа. Пьер Моро, табачный торговец, показал, что он обыкновенно поставлял табак госпоже Эпине в небольшом количестве и иногда растертый в порошок. Он родился в этом же квартале и постоянно жил в нем. Покойница и ее дочь более 6 лет живут в доме, где нашли их трупы. Но ранее дом занимал золотых дел мастер и отдавал верхние этажи в наем различным жильцам. Дом принадлежал госпоже Эпине. Она оказалась очень недовольной жильцами за неопрятность и переехала в дом сама. Старуха уже впадала в детство.
Свидетель видел дочь раз 5-6 на протяжении этих 6 лет. Обе они вели чрезвычайно уединенную жизнь и считались вполне обеспеченными. Он слышал от соседей, будто госпожа Эпене занимается гаданьем, но не верит этому. Свидетель никогда не видел никого, кто бы входил в дом, ну, за исключением разве что старухи и ее дочери. Раз или два посыльного и раз 8 или 10 доктора. Остальные свидетели показали то же самое. Никто не видел, входил ли кто-нибудь в дом или нет, и никто не знал, были ли родственники у старухи и ее дочери. Ставни передних окон дома открывались весьма редко. Ставни задних окон тоже всегда были закрыты, но за исключением большой комнаты 4-го этажа. Дом был хорошо выстроен и не очень стар. Изидор Мюзе, полицейский, показал, что, идя обходом около 3 часов утра, он увидел у двери дома 20 или 30 человек, старавшихся проникнуть в дом. Открыть дверь было нетрудно, так как она была двухстворчатая и не была заперта на задвижку ни сверху, ни снизу. Крики продолжались до тех пор, пока не выломали дверей. Потом внезапно прекратились. Можно было подумать, что кричало несколько человек от страшной боли. Крики были очень громкие и протяжные. Свидетель поднялся по лестнице. Войдя на первую площадку, он услыхал 2 голоса, громко и злобно кричавшие. Один голос очень грубый, другой резкий и чрезвычайно странный. Свидетель разобрал несколько слов первого голоса, очевидно, француза. Но то голос был не женский. Свидетель слышал слова «черт» и «дьявол». Резкий же голос принадлежал иностранцу. Но был ли то голос мужчины или женщины, он не знает. Слов разобрать он тоже не мог, но думает, что говорили по-испански. О состоянии комнаты свидетель показал то же самое, что и предыдущее. Генрих Дюваль, сосед, серебряник, показал, что он был в числе людей, вошедших первыми в дом. Вообще он подтверждает показания Мюзе. Как только они вошли, они тотчас же заперли за собой двери, чтобы не пускать толпу, которая начала набираться. Резкий голос, по мнению свидетеля, принадлежал итальянцу. Достоверно, это не был голос француза. Свидетель не знает, наверняка женский был это голос или мужской. Может быть и женский. Свидетель не знает итальянского языка, он не мог различить слов, но уверен, что говоривший говорил по-итальянски. Свидетель знал госпожу Эпене и ее дочь и часто говорил с ними. Он уверен, что резкий голос не был голосом какой-нибудь из них. Аденгеймер, трактирщик, явился без вызова. Он не говорит по-французски и давал показания через переводчика. Свидетель родился в Амстердаме. Он проходил мимо дома во время криков. Крики длились несколько минут, может быть, 10. Они были продолжительные, очень громкие и страшные. Крики, раздирающие душу. Аденгеймер был в числе свидетелей, вошедших в дом. Он подтверждает предыдущие показания за исключением одного. Он уверен, что резкий голос был голос француза. Слов разобрать он не мог, говорили громко и скоро, но ровным тоном, выражавшим и страх, и гнев. Голос был скорее хриплый, чем резкий. Грубый же голос несколько раз повторил «черт», «дьявол», а раз сказал «господи». Жюль Миньо, банкир дома Миньо и сына в улице де Лорен, старший из фамилии Миньо. У госпожи Эпене было состояние. Весной, 8 лет тому назад, он взял на себя ее дела. Она часто вкладывала к нему небольшие суммы денег и вынула от него в первый раз сумму в 4000, за которой явилась сама. Сумма эта была выплачена ей золотом, и отнести деньги было поручено приказчику. Адольф Лебон, приказчик у Миньо и сына, показал, что в указанный день около полудня он провожал госпожу Эпене домой с 4000 франков в двух мешках. Когда им отворили двери, появилась мадемуазель Эпене и взяла у него один мешок, а другой взяла мать. Он раскланялся и ушел. На улице никого не было. Улица кривая, совсем глухая. Уильям Бёрд, портной, показал, что он тоже был в числе вошедших в дом. Он англичанин, 2 года живет в Париже, и он поднялся по лестнице одним из первых и слышал, как кто-то бранился. Грубый голос был голос француза. Он расслышал несколько слов, но точно не помнит каких. Ясно, однако, слышал «черт и дьявол». Шум был такой, как будто дралось несколько человек. Резкий голос был гораздо громче грубого голоса. Свидетель уверен, что это не был голос англичанина. Скорее, голос немца или женщины. Свидетель не говорит по-немецки. 4 упомянутых свидетелей были вызваны снова и опять показали, что двери комнаты, где было найдено тело мадемуазель Эпене, была закрыта изнутри. Все было совершенно тихо. Не слышалось ни стонов и ничего другого. Когда выломали двери, они никого не увидели. Окна в задней комнате и в передней были закрыты и тщательно задвинуты изнутри. Внутренняя дверь была затворена. Дверь из передней комнаты в коридор была заперта на ключ, а ключ был изнутри. Маленькая комната на лицевой стороне дома в 4-м этаже при входе в коридор была отворена почти настежь. В этой комнате были свалены старые чемоданы, кровати и так далее. Все эти вещи были тщательно осмотрены. В доме все было тщательно исследовано. Трубочисты даже лазили в трубы. Дом в 4 этажа и с мансардами. Слуховое окно, ведущее на крышу, оказалось заделанным и плотно заколоченным гвоздями. По-видимому, его не отворяли уже много лет. Показания расходились только в продолжительности времени с той минуты, когда слышались бронившиеся голоса, и до тех пор, пока выломали дверь комнаты. Некоторые свидетели определяют его в 2 или 3 минуты, другие — в 5. Дверь открыли с большим трудом. Альфонс Гарцио, гробовщик, показал, что он вошел в дом одним из первых. Он живет тут же, в улице Морг, а родился в Испании. Он не поднимался на лестницу, так как у него слишком слабые нервы, и он боится всякого сильного потрясения. Кричавшие голоса он слышал. Грубый голос был голос француза. Что он говорил, он различить не мог. Резкий голос был голос англичанина, в этом он абсолютно уверен. Свидетель не понимает английский, но судит по интонации. Альберто Монтани, кондитер, показал, что он тоже одним из первых вошел на лестницу. Он слышал голоса. Грубым голосом говорил француз. Свидетель разобрал несколько слов. Говоривший, казалось, делал упреки. Он не мог разобрать, что говорил резкий голос, но это были звуки быстрые, отрывистые. Свидетель принял их за говор русского. Вообще он подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец и никогда не говорил с русскими. Некоторые из свидетелей, вызванные снова, показали, что трубы во всех комнатах 4-го этажа слишком узкие, чтобы в них мог пролезть человек. И, следовательно, ни в одну из них, в то время как свидетели поднимались по лестнице, убийца выскочить не мог. Тело девицы Эпене было так втиснуто в трубу, что 4 или 5 из свидетелей едва вытащили его оттуда. Поль Дюма, доктор, показал, что на рассвете его позвали осмотреть тело. Оба тела лежали на постели в той комнате, где была найдена девица Эпене. Тело молодой особы было страшно избито и обезображено. Повреждение объясняется усилием, с каким оно было втиснуто в трубу. Горло было все исцарапано. Под подбородком виднелось несколько знаков и целый ряд синих пятен, очевидно, от давления пальцев. Лицо было страшно отекшее, и глаза совершенно выкатились. Язык разрезан пополам. Около желудка шел широкий знак, очевидно, происшедший от натиска коленом. По мнению Дюма, девица Эпене была задушена одним или несколькими преступниками. Тело матери было страшно изуродовано. Все кости левой ноги и руки более или менее раздроблены. Левая голень разбита вдребезги, так же, как и ребра той же стороны. Все тело страшно изувечено и обезображено. Трудно сказать, чем могли наноситься подобные удары. Только тяжелая деревянная плаха или широкая железная полоса или какое-нибудь страшно тяжелое орудие могли бы произвести такие повреждения, да и то только в руках необыкновенно сильного человека. Никакая женщина, каким бы то ни было орудием, не смогла бы нанести подобных ударов. Когда свидетель осматривал тело, голова совершенно была отделена от туловища и, подобно всему остальному, страшно изуродована. Горло, по всей вероятности, было перерезано каким-нибудь страшно острым орудием, должно быть бритвой. Александр Этьен, хирург, призванный в то же самое время, как и господин Дюма, подтвердил все его показания. Полиция совершенно растерялась. Случай слишком необыкновенный, и для раскрытия дела нельзя отыскать никакой нити. Вечерний номер подтверждал, что в квартале Сен-Рок не переставало царствовать сильное волнение, что на месте преступления был произведен второй осмотр, свидетели опрошены еще раз и без малейших результатов. В конце статьи говорилось, что Адольф Либон, приказчик банковского дома, был арестован и заключен, хотя ничто не дает повода обвинять его. Дюпен казался необыкновенно заинтересованным этим делом, но ничего не говорил. Только после ареста Либона он спросил, какого я мнения об этом двойном убийстве. «Я должен был признаться ему, что, подобно всему Парижу, считал убийство неразрешимой тайной. Я не видел никакой возможности отыскать следы убийцы». «Нам и не надо думать о возможных средствах», — сказал Дюпен. «Особенно при таком поверхностном следствии. Парижскую полицию хвалят за ее проницательность. Правда, она очень хитра и только. Но разве у нее есть какой-нибудь метод? Впрочем, прежде чем высказывать свое мнение, нужно осмотреть все самим. Мы отправимся на место и собственными глазами осмотрим все. Я знаю префекта полиции, и мы без труда получим нужное дозволение». Дозволение было получено, и мы отправились на улицу Морг. Это один из жалких парижских переулков, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Мы очень скоро нашли дом, потому что толпа зевак с глупым любопытством смотрела на его закрытые ставни. То был дом, как все дома Парижа, с входной дверью и углублением в сенях для помещения привратника. Прежде чем войти в дом, мы прошли по улице, повернули в боковой переулок и прошли позади домов. Дюпен осматривал дом и все, что его окружало, с необыкновенным вниманием, которого я понять не мог. Мы снова вернулись к лицевой стороне дома. Позвонили, показали дозволение и вошли. В доме сохранилось все в том же беспорядке, в каком было найдено при акте осмотра. Дюпен тщательно исследовал даже тела убитых. Обойдя комнаты, мы спустились во двор, конечно, в сопровождении полицейского. Наш осмотр тянулся очень долго. Мы вышли из дома уже ночью. На обратном пути Дюпен зашел на несколько минут в контору одной ежедневной газеты. «Я уже говорил, что у моего друга были всевозможные странности, и что я снисходил к ним». Теперь ему пришла фантазия до следующего дня ничего не говорить со мной об убийстве. И только на следующий день он вдруг спросил меня, не заметил ли я чего-нибудь особенного на месте преступления. В интонации его голоса, когда он произнес «особенного», было что-то такое, от чего я вздрогнул. «Нет, ничего особенного», — ответил я. «По крайней мере, ничего такого, чего бы мы не читали вместе в газетах». «Газеты», — продолжал он, — «кажется, и не поняли всю наглость этого дела. Впрочем, что нам за дело до глупых суждений печати?» Мне кажется, что тайну это считает непроницаемой именно по тем причинам, по каким следовало бы считать ее легко проницаемой. Я говорю о характере преступления. Полиция смущена невидимым отсутствием причин убийства, а его жестокостью. Кроме того, ее сбивает невозможность представить себе кричавшие голоса в такой комнате, откуда нельзя было выйти, не встретившись с народом, шедшим наверх. Странный беспорядок в комнате, тело, засунутое в трубу вниз головой, страшное изуродование тела старухи — все это совершенно парализовало полицию и сбило с толку. А между тем, в случаях, подобных настоящему, нужно доискиваться не того, каким образом совершилось преступление, а надо изучить, чем оно отличается от всего, что было до сих пор. Я добрался до разгадки тайны именно тем, что делало ее неразрешаемой в глазах полиции. Я в немом изумлении смотрел на своего друга. «Я жду теперь», — продолжал он, взглянув на дверь, — «человека, который хотя и не был действующим лицом в страшной драме, но тем не менее должен быть причастен к ней. Очень может быть, что он не виноват в преступлении. Я надеюсь, что не ошибаюсь в своем предположении, так как на нем я основываю свою надежду разгадать всю загадку. Я жду этого человека с минуты на минуту. Конечно, он может и не прийти, но есть вероятность, что он все же появится. Если он придет, надо смотреть за ним. Вот пистолеты. Вы и я знаем, что с ними делать, если того потребует необходимость». Я взял пистолет и, сам не понимая хорошенько, что делаю, и едва веря своим ушам. Дюпен между тем продолжал. Голоса, кричавшие наверху в то время, как свидетели поднимались на лестницу, были не голоса несчастных женщин, это уже доказано, и нас это избавляет от попытки дознать, не убила ли старуха свою дочь и потом убилась сама. Я говорю это больше потому, что у госпожи Эпене не доставало бы силы всунуть тело дочери в трубу. Повреждение же на ее собственном теле опровергает предположение о том, что она сама лишила себя жизни. Следовательно, убийство совершено третьими лицами, голоса которых и слышались сверху. Теперь позвольте обратить ваше внимание на нечто особенное в показаниях касающихся голосов. Что вы заметили?
Но я заметил, что все признавали единогласно грубый голос за голос француза, а относительно резкого голоса или хриплого, как определил его один из свидетелей, мнения расходились.
«Это подтверждает только очевидность», — заметил Дюпен, — «но не особенность очевидности». Вы ничего не заметили особенного, а между тем можно было бы кое-что заметить. Все свидетели согласны относительно грубого голоса, и все разногласят относительно резкого. Но дело не в разногласии, а в особенности этого разногласия. Вы заметили, что итальянец, англичанин, испанец и голландец говорят, что слышали голос иностранца, а не соотечественника? Всякий говорит о национальности, ему совершенно неизвестной. Француз говорит, что слышал голос испанца, но что испанский язык ему незнаком. Голландец, не знающий французского языка, говорит, что слышал голос француза. Англичанин что-то голос немца, но прибавляет, что он не знает по-немецки и так далее. Все основывается на интонации. Странен же должен быть голос, о котором делаются подобные показания, и в котором представители пяти европейских народов не находят знакомых звуков. Теперь я обращу ваше внимание на следующие три разноречия. Один свидетель описывает голос так. Скорее, хриплый, чем резкий. Другой говорит, отрывистый и быстрый. Свидетели не разобрали слов, ни даже звука, похожего на слово. Сопоставление этих показаний совершенно достаточно, чтобы возбудить подозрение и указать путь, по которому нужно идти к открытию тайны. Подозрение, явившееся вследствие показаний о голосах, заставило меня делать осмотр комнаты уже с известной мыслью. Теперь перенесемся в эту комнату. Прежде всего надо узнать, каким образом убийцы могли уйти. Двери найдены закрытыми, труба оказалась слишком узкой наверху, полиция поднимала пол, осматривала стены, потолок и не нашла тайного выхода. В комнате два окна. Одно из них не заставлено мебелью и совершенно видно. Нижняя сторона другого заставлена изголовьем кровати, очень массивной, приставленной к самому окну. Осмотр говорит, что первое окно было плотно закрыто изнутри. Оно устояло против усилий свидетелей, желавших отворить его. В раму его с левой стороны провертели большую дыру и нашли большой гвоздь, вбитый чуть не до шляпки. Осмотрев другое окно, нашли вбитым такой же гвоздь, а отворить раму оказалось так же невозможным, как и с другой стороны. Полиция уверилась, что в окна нельзя было уйти, и потому не выдергивала гвоздей и не пробовала открывать окна. Мой осмотр был тщательнее. Надо было доказать, что невозможность была только кажущаяся. Я думал так. Убийцы убежали через одно из окон и, следовательно, не могли запереть его изнутри, как оно было найдено во время осмотра. Окна были хорошо закрыты. Значит, они закрывались сами собой. Ничего другого нельзя было вывести из этой мысли. Я был уверен, что найду какую-нибудь пружинку, и не ошибся. Я ее нашел. Придавил и, довольный своим открытием, не стал открывать окна. Я вложил гвоздь на место и внимательно осмотрел его. Если человек, вылезая из окна, захлопнул бы его, защелка защелкнулась бы, и гвоздь не мог бы оказаться на своем месте. Это соображение было ясно и облегчало мои исследования. Убийцы должны были выйти в другое окно. Предполагая, что защелки обоих окон одинаковы, надо было найти разницу в гвоздях или в способе их крепления. Я влез на изголовье кровати и сверху тщательно осмотрел другое окно. Пропустив руку, я нашел пружинку защелки, придавил ее и увидел, что она точно такая же, как и в другом окне. Тогда я начал осматривать гвоздь. Он был такой же большой и точно так же вбит до самой шляпки. Вы, может быть, думаете, что меня смутило мое открытие? Напротив, я не сделал ни одного промаха, ни на минуту не выпустил из виду следа, не потерял ни одного звена моей логической цепи. Я проследил секрет до его последнего момента, и этим моментом был гвоздь. Он во всех отношениях походил на своего товарища в другом окне. Но этот факт становился ничтожным ввиду главной мысли, что на этом гвозде оканчивается путеводная нить. В гвозде должно быть что-нибудь испорчено. Я начал его трогать, и шляпка с кусочком гвоздя осталась у меня в руках. Конец же гвоздя остался в отверстии. Этот перелом был старый, так как края были заржавлены, и переломился он, очевидно, от удара молотка, вдавившего шляпку в раму. Я тщательно вложил на старое место шляпку с кусочком гвоздя, снова принявшего вид цельного. Я надавил пружинку, тихонько открыл окошко, головка гвоздя подвинулась вместе с рамой. Тогда я запер окошко, и гвоздь вошел опять в свое место и казался цельным. Загадка была разгадана. Убийца убежал через окно, примыкающее к постели. Захлопнулось ли окно само за убийцей или было заперто? Во всяком случае, оно задерживалось за щелкой, а полиция приписала это гвоздю, и дальнейшие розыски посчитала излишними. Теперь надо решить, каким образом убийца спустился из окна. Я соображал это, когда мы обходили здание. Футов за 5,5 от окна идет громоотвод. По нем трудно было бы кому бы то ни было добраться до окна, а тем более влезть в него. Ставни 4-го этажа совершенно особенные, вышедшие из моды. Такие ставни можно было видеть еще только в Лионе или в Бордо. Их делают как обыкновенную одностворчатую дверь. Нижняя часть прозрачная, решетчатая, и за решетины можно ухватиться руками. Ставни шириной футов 3,5, и когда мы осматривали их, они были открыты наполовину, то есть образовывали прямой угол со стеной. Вероятно, полиция, осматривая дом с задней стороны, не обратила никакого внимания на ширину ставни или считала это неважным. Когда было решено, что бегство из окон невозможно, полиция стала осматривать спустя рукава. А мне тотчас бросилось в глаза, что ставень окна у изголовья кровати, откинутый плотно к стене, пришелся бы фута за 2 от громового отвода. Для меня было ясно, что при безумной энергии и отваге можно было при помощи отвода влезть в окно, предполагая ставень совершенно открытым и упираясь ногою в его решетку. Уцепившись хорошенько за ставень, преступник мог прыгнуть в комнату, если только окно было открыто, и отхлопнуть снова ставень. Заметьте, что я говорю о необыкновенной энергии, необходимой для такого трудного и отважного предприятия. Я хочу вам доказать прежде всего, что бегство возможно, а главное... Хочу обратить ваше внимание на то, что при этом требовалось проворство необыкновенное и почти сверхъестественное. Ясно, что преступник вошел и вышел одной и той же дорогой. Теперь вернемся в комнату. Говорят, что ящики комода частью были ограблены, а между тем платья найдены нетронутыми. Это только предположение, и предположение весьма глупое. Почем мы знаем, что вещи, найденные в ящиках, не все налицо? Если бы в комнате был вор, зачем бы он оставил 4000 франков золотом и унес бы узел с бельем? Следовательно, мысли о воровстве не шло. Теперь обратите внимание на следующее. Странный голос, немыслимая ловкость и отсутствие корыстных видов при таком жестоком убийстве. Представим себе убийство. Вот женщина, задушенная руками и втиснутая вниз головой в трубу. Обыкновенный убийца не совершает таких убийств и не прячет так своих жертв. Вы согласитесь, что засунуть подобным образом тело слишком трудно и несовместимо с людскими поступками, хотя бы преступники были самые испорченные злодеи? А какая же требовалась для этого сила? Если несколько человек едва могли вытащить труп из трубы. Обратим внимание еще и на другие доказательства этой необыкновенной силы. На очаге нашли пряди волос, очень густых седых волос. Волосы оказались вырванными с корнями. Вам известно, какую силу нужно иметь, чтобы вырвать из головы 20-30 волос сразу? А эти пряди вырваны с телом. Горло старухи не только было надрезано, но голова совершенно отделена от туловища простой бритвой. Заметьте и эту животную жестокость. Я уже не говорю о повреждениях на теле госпожи Эпине, которые могли произойти от падения из четвертого этажа, на что совершенно не обратила внимания полиция, считавшая, что окна оставались закрытыми. Какое впечатление выносите вы из фактов? Необыкновенной ловкости, животного хищничества, беспричинной кровожадности, странного голоса, незнакомого представителя пяти наций и не имеющего никаких внятных слов?
Возможно, убийство совершил какой-нибудь бешеный, убежавший из сумасшедшего дома, — сказал я.
Недурно, — ответил Дюпен. Ваша мысль почти верна. Но голос сумасшедшего, даже во время припадков безумия, не может сравниться с тем, что говорили об этом голосе. Кроме того, волосы сумасшедшего не походят на то, что теперь у меня в руке. Я вынул этот клок из сжатой руки госпожи Эпине. Что вы об этом думаете?
«Дюпен», — сказал я, совершенно ошеломленный, — «эти волосы необыкновенные, это нечеловеческие волосы».
А я и не говорю, что они человеческие. Но прежде чем решить, чьи они, взгляните на рисунок, который я снял на бумажку. Эти следы, очевидно, сделаны пальцами. «Вот, посмотрите», — продолжал мой друг, раскладывая рисунок. «Не правда ли, что рука сильная и незаметно, чтобы пальцы скользили? Каждый, как видно, оставался на своем месте, пока жертва не умерла. Попробуйте наложить ваши пальцы на рисунок». Я попробовал, но не смог растянуть настолько свои пальцы. «Может быть, — продолжил Дюпен, — мы не так делаем опыт. Бумага разложена на плоской поверхности, а горло имеет цилиндрическую форму. Вот круглое полено почти одинаковой толщины с горлом. Оберните его рисунком и повторите свой опыт». Я повиновался, но затруднение стало еще очевиднее, чем в первый раз.
«Это, — сказал я, — след нечеловеческой руки».
«Теперь, — сказал Дюпен, — прочтите это место у Ковье. То было описание большого орангутанга, я сразу понял все».
«Описание пальцев, — сказал я, прочитав, — вполне подходит под ваш рисунок. Никакое животное, за исключением орангутанга и именно индийского, не могло бы оставить таких следов, какие вы нарисовали. Клок темной шерсти тоже подходит под описание Кювье. Но я не могу хорошо объяснить себе подробности убийства. Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них, несомненно, голос француза».
«Справедливо. И вы, конечно, помните, что почти все свидетели единогласно приписывали грубому голосу восклицание «Господи». Один из свидетелей показал, что это слово было произнесено с упреком и досадой. На этом-то слове я и основал надежду совершенно распутать дело. Какой-нибудь француз знал об убийстве. Очень может быть, даже более чем вероятно, что он не виновен в участии. Орангутанг сбежал от него. Очень может быть, что он проследил за ним до самой комнаты, но не смог схватить его при совершившихся страшных обстоятельствах. Все это, конечно, только предположение и ничего более. Если этот француз не принимал, как я предполагаю, участие в деле, то объявление, которое я занес вчера, когда мы возвращались домой в контору газеты «Свет», газеты «Морской» и очень распространенной между моряками, привлечет его сюда. Он подал мне газету, и я прочел. Объявление. Утром на такое-то число в Булонском лесу был найден огромный орангутанг с острова Борнео. Хозяин его, насколько известно, моряк с мальтийского корабля, может получить свое животное, представив доказательства и заплатив за его поимку и содержание. Обращаться на улицу такую-то, дом номер такой-то, Сен-Жерменского предместья, третий этаж.
«А почему вы думаете, что француз — моряк, и даже с мальтийского корабля?»
«Я и не знаю, — сказал он, — и вовсе в этом не уверен. Но вот небольшой кусочек тесемки, который по своему сальному виду, должно быть, служил для завязывания волос на голове. Такие узелки делают только одни мальтийские моряки. Я нашел тесемочку у громового отвода. Не может быть, чтобы оно принадлежало какой-нибудь из убитых. Во всяком случае, если я ошибся, думая по тесемке, что француз — моряк с мальтийского корабля, то своим объявлением я никому не навредил. Если же я не ошибся, то многое выиграл. Француз, знающий об убийстве, хотя и невиновный в нем, конечно, поколеблется ответить на объявление, потребовать своего орангутанга. Он будет рассуждать так. «Я невиновен, я беден, а мой орангутанг имеет большую цену. Это почти целое состояние при моем положении. К чему мне терять его из-за каких-то глупых опасений? Обезьяну нашли в Булонском лесу, далеко от места преступления. Разве кто-нибудь станет подозревать, чтобы бессмысленное животное могло наделать что-нибудь подобное? Полиция растерялась, она не смогла напасть ни на какой след. Хотя бы животное и подозревалось, кто может доказать, что я знал об убийстве, или обвинить меня в том, что я знал? Если же я не откликнусь на вызов, то скорее навлеку на себя подозрения. Лучше пойду и возьму своего зверя». В эту минуту послышались поспешные шаги человека, поднимавшегося по лестнице. «Приготовьтесь», — сказал Дюпен. «Возьмите пистолет, но не употребляйте его в дело. Не показывайте до тех пор, пока я вам не скажу». Входная дверь была открытой. Посетитель вошел, не позвонив, и поднялся на несколько ступенек. Тут он заколебался, и мы услышали, как он начал спускаться. Дюпен бросился к двери. Посетитель снова стал подниматься и на этот раз постучал. «Войдите!» — весело и добродушно сказал Дюпен. Вошел человек, очевидно, моряк. Сильный, крепкий, мускулистый, со смелым и приятным лицом, но почти совершенно закрытым усами и бакенбардами. При нем была только толстая палка. Он неловко поклонился нам и сказал приветствие простонародным выражением, указывавшим, однако, на его парижское происхождение. «Садитесь, почтеннейший», — сказал Дюпен. «Я полагаю, вы пришли поговорить насчет вашего орангутанга». «Я завидую вам. Он замечательно хорош и, вероятно, дорог. Сколько ему лет?» Матрос глубоко вздохнул с видом человека, у которого свалилась тяжесть с плеч, и твердо сказал: «Наверное, не знаю, но думаю, что ему года 4 или 5. Он у вас здесь?» «Конечно, нет. У нас нет удобного места, и он заперт в манежной конюшне на улице Дюбор. Вы можете получить его завтра утром. Можете доказать свои права?» «Да, сударь, конечно». «Мне, право жаль, расстаться с ним», — сказал Дюпен. «Я понимаю», — сказал матрос. «Вы недаром трудились. Я с удовольствием дам вознаграждение человеку, поймавшему его, но, конечно, небольшое вознаграждение». «Хорошо», — отвечал Дюпен, — «все это совершенно справедливо. Но что же вы дадите? А знаете ли, какую награду я попрошу у вас? Расскажите мне все, что вы знаете об убийствах на улице Морг». Дюпен произнес последние слова тихим и спокойным голосом. С тем же спокойствием он отправился к двери, запер ее и положил ключ в карман, достал из-под сюртука пистолет и также спокойно положил его на стол. Лицо матроса побагровело, будто он готов был тотчас же задохнуться. Он вскочил, схватил палку, но через секунду снова опустился на стул, сильно дрожа и побледнев, как полотно. Он не мог произнести ни слова. Мне стало его жаль. «Друг мой», — сказал Дюпен самым ласковым голосом, — «вы беспокоитесь напрасно. Мы не желаем вам зла и честью клянусь, что мы не имеем на вас никаких злых видов. Я знаю, что вы невиновны в убийстве на улице Морг. Но это все-таки не значит, что вы вовсе не причастны к делу. Из того, что я сказал, вы можете судить, что я имел возможность кое-что узнать. Для вас теперь все ясно. Вы ничего не могли сделать для избежания преступления и ни в чем не виноваты. Вам нечего скрывать. Нет никакой причины скрываться. С другой стороны, вы, как честный человек, обязаны рассказать все, что знаете. В настоящее время невиновный человек заключен в тюрьму и обвинен в преступлении вам известном. Пока Дюпен говорил, матрос почти совершенно пришел в себя. Но вся его первоначальная отвага исчезла.
«Господь да поможет мне», — сказал он, помолчав немного. «Я расскажу вам все, что знаю, но не надеюсь, чтобы вы и в половину поверили мне, да и глупо было бы надеяться. А между тем я действительно невиновен. Я расскажу вам все, хотя бы мне это стоило жизни».
Вот сущность того, что нам рассказал матрос. Он недавно ездил на индийский архипелаг. Несколько матросов, в числе которых был и он, высадились на Борнео и пошли внутрь страны на экскурсию. Он с одним из товарищей поймал орангутанга. Товарищ умер, и он один остался владельцем животного. После многих хлопот при переезде матрос, наконец, перевез орангутанга в Париж в свою собственную квартиру и, чтобы не привлекать назойливого любопытства соседей, тщательно запер животное, пока не вылечил его от раны на ноге, которую он нанес себе на корабле. Матрос хотел во что бы то ни стало продать своего зверя. Как-то раз ночью, или лучше сказать утром, в утро убийства, возвратившись с попойки, матрос нашел орангутанга в своей спальне вместо соседней комнаты, где считал его плотно запертым. С бритвой в руке и весь вымазанный мылом, орангутанг сидел перед зеркалом и собирался бриться, потому что, вероятно, видел когда-нибудь за таким занятием замочную скважину своего хозяина. В ужасе при виде такого страшного оружия в руках животного, способного употребить его в дело, матрос в первые минуты не знал, на что решиться. Обыкновенно он усмирял обезьяну в минуты ее самого сильного раздражения ударами плети, поэтому и на этот раз хотел прибегнуть к этому же средству. Но на этот раз орангутанг прыгнул в дверь, побежал по лестнице и выпрыгнул через окно на улицу. Француз в отчаянии бросился за ним. Орангутанг, держа бритву, останавливался время от времени, оборачивался, делал гримасы бежавшему за ним хозяину, и когда видел, что тот догоняет его, снова убегал. Эта охота длилась довольно долго. На улицах было совершенно пусто. Наконец, внимание орангутанга было привлечено светом в открытом окне четвертого этажа. Он бросился к стене, увидел громоотвод, с невообразимой легкостью взлез наверх, уцепился за ставень, совершенно отворенный, и, упираясь в него, прыгнул в комнату прямо на кровать. Все это совершилось быстрее, чем за минуту. Прыгнув, орангутанг откинул ставень опять к стене. Матрос и обрадовался, и испугался. Он надеялся поймать зверя и испугался, что животное может наделать каких-нибудь бед. Эта последняя мысль заставила матроса пуститься за своим беглецом. Матросу оказалось нетрудным забраться по отводу, но когда он добрался до четвертого этажа, окно которого оказалось довольно высоко, он оказался в затруднении. Он мог только приподняться и посмотреть, что делается в комнате, и чуть не упал от ужаса, взглянув в окно. В это-то самое время и начались крики, разбудившие жителей улицы Морг. Госпожа Эпене и ее дочь, не одетые, вероятно, разбирали бумаги в шкатулке. Шкатулка была открыта, и бумаги разбросаны по полу. Женщины сидели спиной к окну, и, судя по времени, которое прошло от той минуты, как орангутанг вскочил в комнату и до первых криков, они, конечно, не заметили обезьяны. Хлопанье ставня они, вероятно, приписали ветру. В то время, как матрос заглянул в комнату, страшный зверь ухватил за волосы госпожу Эпене и махал бритвой перед ее лицом, подражая движениям цирюльника. Дочь лежала неподвижно на полу. Она была в обмороке. Крики и усилия старухи, во время которых орангутанг вырвал ей волосы, привели его в ярость. Быстрым ударом он почти отделил голову от туловища, и вид крови привел его в остервенение. Скрежеща зубами и сверкая глазами, орангутанг бросился на тело молодой девушки, втиснул ей в шею когти и оставил ее только тогда, когда задушил. В эту минуту орангутанг увидел искаженное ужасом лицо своего хозяина. Ярость животного, хорошо знавшего страшную плеть, тотчас же перешла в страх. Зная, что оно заслужило наказание, оно, по-видимому, хотело скрыть кровавые следы своего преступления и, прыгая по комнате в нервном волнении, опрокидывало мебель и раскидывало вещи. Наконец, животное схватило тело девушки и засунуло его в трубу, а тело старухи выбросило в окно. Когда обезьяна приближалась к окну со своей изуродованной жертвой, испуганный матрос наклонился и спустился поскорее по отводу, боясь последствий этой страшной резни. Слышанные голоса и были его возгласы ужаса и яростное ответное рычание обезьяны. Больше добавить нечего. Орангутанг спустился из комнаты по отводу раньше, чем выломали дверь. Пролезая через окно, он, вероятно, затворил его. Впоследствии он был пойман самим хозяином и дорого продан в ботанический сад. Мы сообщили подробности дела префекту полиции, и Лебона выпустили.